Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Может ли ученый верить в Бога? Действительно ли наука и знания о Вселенной противоречат вере в Бога? Как церковь сегодня относится к науке? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача евангельских христианок-баптистах. Во что они верят? Как проходит богослужение? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня в эфире на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. Гость у меня сегодня желанный, солидный такой гость. Одно перечисление от титула всех займет какое-то время, машет. Но еще и скромный, да. Итак, сегодня у меня в гостях старший научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук и диакон церкви «Благая весть» города Москвы Юрий Пахомов. Привет, Юра. Да, мы давно с тобой знакомы уже, да? Угу. И поэтому вот позволь уж я тебя на ты.
Конечно, конечно.
Скажи-ка, вот какова область твоих научных интересов? Чем ты занимаешься и что ты исследуешь?
Если быть точным, то я занимаюсь звездной спектроскопией. Тот самый отдел, в котором я работаю старшим научным сотрудником, называется отдел нестационарных звезд и звездной спектроскопии, я занимаюсь как раз звездами, наблюдениями звезд, точнее, спектральными наблюдениями, обработкой этих наблюдений, потому что это очень сложное с научно-технологической точки такое зрения, интерпретация этих наблюдений, и, соответственно, потом выдаем научный результат, как и любой ученый.
Угу. Вот, ты знаешь, готовясь к передаче, тут набрел на одну интересную информацию, что специалисты из НАСА заявили, что к 2025 году они точно могут указать о присутствии жизни во Вселенной на других планетах. Вот насколько это действительно так?
Ну, я точно скажу, что это плановая экономика американской и мировой нынешней науки. Сейчас деньги выделяют тогда, когда у тебя есть какие-то планы. Вот они планируют. Конечно же, к этому времени никакие планы у них эти не состоятся, и они передвинут соответствующие сроки или же поменяют смысл сказанных слов.
Угу. Ну, там вот что-то говорили, что на Ганимеде чуть ли не под ледяным этим океаном что-то они там находили якобы.
Молекул, даже сложных молекул, угу, в космосе очень много. Не только в Солнечной системе у нас здесь недалеко, на соседних планетах или спутниках Юпитера или Сатурна, но всем прекрасно известно, что, например, есть целые огромные молекулярные облака, которые наблюдают в радиодиапазоне, и сложные очень молекулы.
Ну да, ну одно дело найти-то, в общем-то, жизнь, да, молекулярную, да. А другое дело разумную жизнь.
Это точно.
Да, как говорят водители, две разные разницы. Я же знал, кого пригласить-то сегодня в эфир нашей передачи. Дорогие друзья, я всех приветствую, кто присоединился к трансляции. Вы можете нам звонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, WhatsApp вы можете также написать нам, плюс 7 977 850 0996. Пишите нам под комментарий под самой видеотрансляцией. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и прокомментируем ваши высказывания. И также вы можете писать через сайт teos.fm. Ну что ж, расскажи-ка, чем тебя заинтересовала астрономия? Как ты вообще попал в науку и стал ей заниматься? Вообще, мне интересно все время. Знаешь, мне гуманитарию, да? Знаешь, есть такая шутливая поговорка: сегодня ты гуманитарий, завтра моешь планетарий. Здесь она обретает какой-то новый смысл для меня сегодня. Так вот, мне гуманитарий всегда интересно, как люди становятся учеными. Это же определенный склад ума, не знаю, каких-то устремлений. Да? Как ты стал ученым?
Ну, сначала скажем, что в планетарии в основном работают наши сотрудники, там лекции читают.
Не получится
многие.
Мне гуманитарий.
Если коротко, я скажу, что мое увлечение выросло из советского образа жизни, сбора макулатуры.
Ух ты!
Да. У меня был старший брат, он учился тогда, по-моему, в первом классе, примерно первый-второй класс. Я был младше, и был сбор макулатуры, это еще советские времена, начало 80-х годов. И я маленький, мне нравилось с большими вместе собирать эти бумаги, газеты, учебники старые. И я, поскольку был самый маленький, меня в трактор забросили, лет 6, наверное, вот так вот. И в тракторе, в кузове я разбирал эту макулатуру, раскидывал там ее. И у меня попалась книга по астрономии. Учебник по астрономии за 10 класс. Мне так понравилась она, что я ее живо себе за пазуху. Ну, все равно она же никому не нужна. Макулатура уже все. И придя домой, стал ее смотреть. Некоторые листы были вырваны, но такие рисунки были. Тем более я уже начинал читать. И мне так понравилось, что вот я думаю, что вот с этого момента у меня началось увлечение вот этой астрономией. Потому что после этого я уже собирал или в магазинах где-то родители покупали, или в другом месте, в библиотеке. Я собирал эти книги, читал с упоением. Мне все интересовало, что касается космоса. И вот с этого как раз это и начало моей такой вот заинтересованности астрономией. Более того, в том городе, где я раньше жил, это Юго-Западная Сибирь, Зауралье, был планетарий. Там был кружок астрономический.
Ничего себе, тебе повезло.
Да, очень повезло. Даже.
Ну, мы же понимаем, что такое везение, да?
Да. Не случайно все это, конечно же, оказалось. И, к сожалению, почему-то так случайно оказалось, что только с 5 класса можно посещать этот кружок, потому что требовалось какое-то начальное, базовое хотя бы образование, знание. И мне пришлось все 5 лет с 1 по 5 класс, даже 4 года с 1 по 4 класс, ходить в другой кружок, друзья природы, и ухаживать за морскими свинками, черепахами. Мне, в принципе, это нравилось. Но между тем я сам смотрел постоянно на небо, брал у отца бинокль.
Слушай, мне кажется, знаешь, вот эта бездонность космоса, еще, по-моему, Галилео Галилей говорил, да?
Что... Ломоносов.
А, Ломоносов, да, про то, что ты смотришь.
Открылась бездна, звезд полна.
Нет, смотри, была точно, по-моему, точная какая-то цитата, когда мы смотрим на бесконечность космоса, да, окружающего нас, и бесконечное число звезд, это еще более убеждает нас в том, что это не просто так создано.
Ульям Гершель, это говорил астроном, который один из... он открыватель планеты Уран, создатель телескопа достаточно крупного по того времени, он да, сказал, чем дальше мы простираем свои вот взгляды, вот я дословно не помню, но тем глубже мы больше убеждаемся в присутствии Творца. Да. И вот тем самым я постепенно стал, когда в 5 классе уже учился, стал ходить в этот кружок астрономии. Был очень замечательный у нас преподаватель. Он преподавал физику в этом педагогическом институте в этом городе и вел этот кружок. Было очень интересно. Он сам человек очень интересный был. И меня буквально захватило вот этой всей астрономией. Тем более, это были телескопы, были приборы разные, много книг, которые меня увлекались. Естественно, это математические способы определения и широты, и долготы, расстояний и так далее, я стал, мне кругозор стал больше, расширяться стал, и математика тут же, и физика постепенно. И я очень сильно заинтересовался. Но, тем не менее, наверное, меня нынешние школьники или люди поймут, что когда человек подросток, то в школе не очень интересно становится учиться, а тем более к этому времени подходят такие предметы уже сложные достаточно. Это алгебра, геометрия, теоремы геометрические, которые надо, там, кто заучивает, кто пытается их понять. У меня не получалось.
Ну, тут еще, знаешь, тут еще это как с литературой, знаешь. Я как преподаватель литературы очень хорошо понимаю, что очень легко может учитель отбить любовь к совершенно замечательному предмету, да. И вот если уж не повезло тебе с учителем математики.
Да нет. Повезло? Как раз нормальная учитель была, просто вот хорошая вот и женщина, и как преподаватель. Просто не захотел учиться, и все. Ну, подростковый такой вот переходный возраст. И однажды, придя в планетарий на занятия, у нас наш преподаватель начал нас спрашивать, а как вы закончили четверть? И мне стыдно стало. Я говорю, вот раньше пятерки были, сейчас вот уже четверки, а в эту четверть преподавательница обещала, что по алгебре, по геометрии мне вообще трояк вставит. А у меня никогда раньше четверти, за четверть, за полугодие никогда не было ниже четверки. Пятерки, четверки. И для меня это было смерти подобно, чтобы тройку получить. И в это время, вот так действительно не случайно, Бог устроил вот эту встречу, и преподаватель задал мне вот этот вопрос. И тут же я получил исчерпывающий ответ, который изменил мою дальнейшую жизнь. Возможно, будет кому-то полезен и слушатели сейчас. И он мне спросил: ты хочешь быть астрономом? Я говорю: да, ты мечта моей жизни. А вот представь, вот математик, он должен быть специалистом в математике. Это раз. И начал загибать мне пальцы. А химик, например, он должен быть специалистом в математике и в химии. Физик должен быть специалистом в математике, физике, и неплохо было бы еще и в химии. Еще какие-то другие науки должен знать. А вот астроном, он должен знать математику, физику, химию, астрономию и там еще соседние науки. Ты понимаешь, говорит, что...
Биологию, в том числе.
Если ты хочешь стать астрономом, тогда ты должен на пятерке учиться сейчас. И меня это так подстегнуло. В следующей четверти у меня были уже пятерки. А, только по литературе. Твоей как раз литературе была четверка.
Мы еще не знакомы с тобой были тогда.
Да. А потом пятерки в этом
не
пошли.
Так бы ты и у меня отличником ты был.
И с тех пор я стал увлекаться вот астрономией больше. Когда я стал лучше изучать математику, геометрию, вот, алгебру, физику, мне стали понятны методы астрономии. Я стал их проверять, изучать глубже, читать. Мне стали доступны просто другие, более глубокие книги, более специальные, что ли, книги. Меня это очень заинтересовало, и я решил стать астрономом действительно и искать, где есть астрономическая специальность у нас
в вузах,
да, это Советский Союз вначале тогда еще был. И я нашел, что это был Москва, Петербург, Казань, в основном, ну, вот такие вот вузы. И стал постепенно готовиться уже по математике, по физике для поступления в какой-то вуз. Ну, естественно, я выбрал прежде всего, самый первый вуз России, СССР тогда, это МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова, поскольку при нем есть Государственный астрономический институт имени Штернберга. Я хотел туда поступать, и оказалось, что туда поступить нельзя, надо поступать просто на астрономическое отделение МГУ, физического факультета МГУ. И я, приехав из Зауралья, сдал документы, сдал экзамены все и очень, к своему удивлению, не ожидал, конечно, такого, и поступил и вот на первый курс Московского государственного университета.
С первого раза?
С первого раза сразу же.
Прям.
И мне очень повезло, что я готовился по олимпиадным задачам. Честно говоря, я не ожидал, что те задачи, которые будут для поступления в МГУ, они будут гораздо легче олимпиадных задач. Да. Для меня это был нонсенс. Я после этого всеми всегда говорил, что чтобы поступить в вуз, надо просто хорошо учиться в школе. Вот. И те, которые учатся,
просто
те
и поступают. Просто вуз, а Московский государственный университет.
Ну да, там был конкурс, 3 человека на место, в принципе, такой не очень большой. Я прошел, я благодарю Бога за то, что вот я там учился и стал уже дальше развиваться.
Угу. Слушай, вот хорошо, ты начал заниматься астрономией, определился с сферой своих научных интересов, да, с тем, что уже хочешь заниматься действительно наукой, поступил на аспирантуру. А как ты стал христианином? Ты как молодой человек, увлеченный наукой, становится христианином, приходит к Христу? И как ты в церковь-то попал?
О, это очень длинная на самом деле история. Если кратко, все это началось одновременно почти. То есть, когда я занялся астрономией, может быть, и это меня подстегнуло.
Угу.
Потому что, вот как мы уже цитировали Уильяма Гершеля, да, когда я смотрю на небо глазами своими, это одно, когда я беру бинокль, то я вижу, насколько глубок космос. Потом купили телескоп мне мои родители, небольшой такой.
Ух ты!
Да. Я копил денежки, постепенно, небольшой телескопчик, но у меня оказался.
У меня так в недособранном состоянии он и остался, я только смог линзы себе отшлифовать.
Советская промышленность сама делала телескопы, продавали.
Слушай, ну такие деньги все-таки это все стоило тогда.
Да, одна зарплата стоила, поэтому больше года копили, я с дачи копил, где-то еще что-то подрабатывал, и вот купили телескопчик наконец-то.
Что значит целеустремленный юноша?
Да. Если цель есть, то есть куда стремиться, и достигнешь наконец-то ее. И вот как раз в те времена я смотрел на вот это небо, поражался вот этой глубине, С одной стороны это было, а с другой стороны, я поскольку жил за Урале, это стык Урала и Сибири, леса, бор, большие хвойные такие вот заросли. И часто очень мы учились со второй смены в школе, то есть где-то с часу, с двух часов дня. Утро было свободное, и зимой я брал лыжи и шел в лес. Тишина, спокойствие, красота, холод. Это было, конечно, удивительно все. С одной стороны небо, а с другой стороны природа. И вот однажды случился со мной такой случай, когда я пошел достаточно далеко от города и вышел на поляну, на опушку леса. До этого ночью шел снег, потом снег прекратился, небо стало ясным абсолютно, ни снежинки, ни ветерка, и как будто вот все замерло. И вот этот лес превратился в огромный амфитеатр разного, разной высоты. Вот сосенки, елочки. И вот они окружали меня вот как вот огромный цирк такой, амфитеатр действительно. Такая красота. Небо казалось вот бездонным вот в своей глубизне вот такой, такой вот насыщенный цвет.
Ты мне объясни, что у тебя по литературе-то плохие оценки-то были? Рассказываешь как поэт.
Ну, я и стихи писал. Я даже сочинения писал даже в стихах иногда. Хамзой называли. И вот, и увидев все вот это творение, и ночное, и дневное, я стал поражаться, и примерно к годам к 13-14 у меня стала закрадываться мысль, что ну, неспроста все это так вот как-то. Вот. Наверное, кто-то это сотворил. Кто-то вот специально мне все это показывает. И я тогда, вот, будучи вот на той опушке, в снегу, я решил, ну вот как я могу отблагодарить того, кто это все сделал? Я о Боге ничего не знал, родители все атеисты, бабушка была коммунисткой, но тем не менее что-то уже проскальзывало тогда о Боге. Я думаю, ну, наверное, будет приятно, каков бы он ни был, если я напишу слово «Бог» лыжами. Я вышел с лыжни и пошел по этой целине, и проваливаясь по, наверное, ну, там, по колено, глубже вот так вот в снегу, я стал вытаптывать три вот этих буквы «Б», «О» и «Г». И старался побольше, думаю, ну, чтобы там было с высоты-то различимо все. И когда я все это сделал, вышел снова на лыжню, мне так было хорошо, мне так было приятно, я так радовался. Не описать это чувство, на самом деле, словами. И я сиял от радости. И после этого, скорее всего, после этого, я думаю, у меня уже что-то закралось. Хотя я знал, что где-то существует какой-то разум, а тогда уже в конце советского времени появились книжки об НЛО, инопланетянах и так далее.
Это какой год был, подскажи-ка?
Это 90-й год был примерно.
Ну, понятно, мы примерно. Ты, это в каком классе ты был? Ну, примерно. Ну, старший класс.
Примерно где-то, да? Класс 7-8, где-то, ага. Вот так вот тогда у меня был, да.
Ну, я чуть-чуть постарше тебя, да.
Да, вот я...
Я в 91-м закончил.
Вот у меня такая смесь в голове была. Угу. Значит, то там снежные люди, то там инопланетяне, то и так далее. Телескоп у меня же к тому времени, как я сказал, был. И часто, летом особенно, я ночевал на балконе, прямо спал. У меня был телескопчик, я вставил будильничек на 2 часа ночи. Просыпался и разглядывал глубины космоса. И поражался. Туманности, звездные скопления и так далее. А однажды у меня мама нашла под подушкой ножик. Она спросила, зачем тебе это? Я говорю, ну как, ты же не хочешь лишиться сына? Вдруг пролетят инопланетяне и меня украдут. Потому что вот, ну, пишет же он где-то в этих всяких газетках, там, что того украли, этого украли, этот там где-то был в плену инопланетян. Может, и я... За мной прилетят, ну вот я хочу обороняться. Но в то же время вот я начал верить вот так вот в Бога, хотя ничего к этому не располагало, только вот это вот творение. Как в послании римлянам, да, написано тоже, да, вот, о язычниках, которые... Вот, и я постепенно стал убеждаться в своей жизни, что Бог есть. И следующим этапом было то, что я начал читать маленькие кусочки из Библии.
Откуда же ты их брал-то? Уже у тебя был Новый
Завет? Да, можно сказать. Нет, какого Нового Завета? В 90-е годы, начало 90-х, вот эти вот еще советский период, еще никаких Библий, Новых Заветов не было. А я прочитал в научной популярной книге о Туринской плащанице. Угу. Там же... Там,
это библиотека журнала «Знание и силы».
Да. Тоненькие угу. такие книжечки, небольшие да. были. Там же и про НЛО, про угу. снежных людей, про Бермудский разум, треугольник, да. там, про полтергейста, и тут же про такие Туринскую
тоненькие,
плащаницу.
Тоненькие, да, темно-синие.
Да. Они самые, да. Как сейчас отпомню. Угу. И я стал читать про Туринскую плащаницу. В принципе, мне ничего сильно там не привлекало в этой книжке. Единственное, что когда там зашел разговор о том, как это могло произойти, вот как эта плащаница. Естественно, там были тексты Священного Писания о распятии Иисуса Христа. Меня поразило о том, что, во-первых, две вещи поразили. Во-первых, то, что библейский текст, обычный читаемый текст, то есть угу. его можно читать, его можно понимать.
А ты-то как думал?
Да, я думал, это как чернокнижники, что там заговоры разные, там молитвы там, или еще что-то. Простому человеку непонятно. Обязательно тебе кто-то должен переводить все это дело с русского на русский. А тут я увидел, что это обычное повествование, повествовательный текст идет. А во-вторых, повествование там идет не только о Христе, а о том, что происходило в это время на небе. Но если помнишь, когда Христа распяли, написано, что тьма по всей mm-hmm. земле была. И в другом месте написано, что при втором пришествии Иисуса Христа солнце померкнет, луна там вот обратится в кровь, силы небесные поколеблются. Для меня лично это сразу было ясно, что ну как луна может в кровь превратиться? Да вот меньше месяца назад было лунное затмение. Кто видел полное лунное затмение, впервые тем более оно проходило через, прям луна проходила через самый центр лунной тени, то видели, насколько она стала красной, темно-красной, кровавой действительно луной. А солнечное затмение один раз мне удалось съездить в том же 90-м году в экспедицию на солнечное затмение в Карелию, то при белых ночах вот эта почти абсолютная темень, которая там была, конечно, солнце померкнет. И для меня никакого просто сомнений не было в том, что в Библии описаны просто небесные явления. Но то, что силы небесные поколеблются, ну, извините, челябинский метеорит уже показал, как может поколебать землю, небесные тела, да, все это воинство небесное. И меня это удивило в том, что там можно найти вот многое астрономическое даже вот такое. И после того, когда я приехал в Москву учиться, здесь, конечно, тоже сыграло роль то, что я искал Бога. И в самые же первые дни я нашел человека, точнее, Бог привел ко мне одного человека, который мне сказал: «Хочешь больше узнать о Боге?» Это оказалось, человек оказался из движения Московской Церкви Христа. Я там пару раз побывал, но не очень мне, честно говоря, понравилось. Ушел, но искал. И так Бог устроил, что во время путча в 93-м году я сел на троллейбус, который шел от общежития к Белому дому, прямой маршрутик, для того, чтобы посмотреть, как там стреляет. Только я сел, я вижу, что передо мной сидит женщина, две женщины, и одна говорит о Боге. И говорит, чтобы люди уверовали, что Бог добр, что Бог любит всех нас. Я первый раз вот так вот услышал о Боге что-то, чтобы человек говорил открыто. Не о чем-то там, не о церковных колоколах, не о там церквях каких-то или еще что-то, а прямо о Боге, о Иисусе Христе. Я удивился так, думаю, а я сзади нее находился. И она дает приглашение одному парню, одному мужчине. Я думаю, вот какая ведь, а? Нет, что побернулась и мне дала. И тут она поворачивается и дает, смотрит на меня внимательно, и дает не только приглашение, но еще пару книжек. Одну про разные секты, про обманщиков, как людей обманывают вот так вот религии.
За авторством какого-нибудь Джоша Макдауэлла, небось,
да? Да. Так называется «Обманщики», желтая такая книжка. И дает еще книгу стихов своего сына. Это оказалась мама достаточно известного поэта христианского Андрея Лукашина.
Людмила
Николаевна. Да, Людмила Николаевна. И она посмотрела на меня и говорит: «А знаешь, мне вот Дух Святой говорит, что ты будешь проповедником Слова Божия». Я про себя думаю сейчас вот поверчу пальцем у виска и скажу: бабушка, что с вами? Но мне воспитания хватило, я ничего не ответил, и она тут же спросила: зачем ты в этом троллейбусе, куда ты едешь? Я: как куда? Вот посмотреть, как Белый дом бомбят, хочу посмотреть, там все смотрят, уехали, и я хочу. А она говорит: а знаешь, что в Библии написано? Как я могу знать, я же не читал Библию. А написано, чтобы ты не искушал Господа Бога твоего. Я говорю: как я искушаю? Да вот тебя могут убить, ранить там или еще что-то с тобой случится. Слезай с троллейбуса, иди домой. Я не знаю, что со мной случилось, я послушался ее, слез. И она оказалась права. В этот день убили несколько человек, множество было ранений. Я почувствовал, что Бог в очередной раз мне дает милость свою. Угу. Я уже неоднократно сталкивался с тем, что Бог отвечает на молитвы, Бог ведет меня, и это был очередной еще шаг. Я увидел, что Бог — это реальность. Это не просто миф какой-то, не просто сказки там в Библии, в какие написаны, но это реальность.
Угу. Слушай, давай сделаем небольшую паузу и перейдем к таким, может быть, дискуссионным вопросам по науке и вере.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Это передача о евангельских христианах-баптистах. И сегодня, напоминаю, у меня в гостях старший научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук и диакон церкви, благая весть города Москвы, Юрий Пахомов. Слушай, Юра, вот скажи-ка, на твоем духовном пути было так, что ученый в тебе вступал в конфликт с христианином? То есть вот ты проходил через какие-то сомнения, как ты через это прошел? Как ты с этим справился?
Если честно, то мне таких вот ярких сомнений не было. Более или менее все было гладко. Все дело в том, что Бог постоянно был со мной рядом, и я видел, как Он меня ведет. Я видел, что Он рядом со мной постоянно, что Он участвует в моей жизни. Поэтому не доверять Ему, для меня это было безрассудно. И однажды, когда моя вера ослабела, и как бы такой кризис веры был, я упал, и...
А с чем он был связан? Что было толчком к этому?
Ну, жизнь без церкви, жизнь без Бога фактически, да, и как студенты все живут от сессии до сессии, живут студенты весело, сессия всего два раза в год, начинал постепенно где-то выпивать, где-то и... Не очень, в общем-то, хорошая жизнь, не хочется даже вспоминать. Но Бог меня вернул оттуда, показал через верующих людей. И Бог неоднократно мне показывал, что и даже в тот момент Он был со мной рядом. И я видел, что вся жизнь моя, которая идет без Бога, она идет просто-напросто к концу. И я уже хотел было кончать жизнь самоубийством, пока наконец-то не вспомнил о Боге, не покаялся, не пришел снова к Нему. И это развернуло всю мою жизнь.
Ну вот смотри, научные знания, с чем ты сталкивался в науке, сталкиваешься в науке, да, в астрофизике, например, там, расширяющая Вселенная, она тебе еще больше говорит о том, что это замысел Творца?
Конечно. В этом смысле наука и, допустим, Библия, они не противоречат друг другу. И по Библии Бог создал этот мир, и мир имел когда-то свое начало. Не зря же написано «в начале», да, что-то появилось. И по современной как бы, концепции мир тоже возник из какой-то там сингулярности, какой-то точки и начал существовать.
Так называемая теория Большого Взрыва.
Да.
Вот смотри, давай... Тогда перейдем к богословско-научному диспуту. Знаешь, в последнее время, скажем, вопрос науки и веры, да, противоречит ли наука вере в Бога, снова всколыхнулся, да, начались жаркие дискуссии. Какое-то время, там, может быть, после 90-х он чуть-чуть утихал, но потом, да, самые разные участия, там, например, Жараса Алферова в этом диспуте, да, со стороны, понятно, атеистов, всколыхнул. Не только, да, многие ученые входят в этот диспут, и даже появился такой термин, как теология примирения. Да, многие ученые, христиане, стали говорить о том, что не противоречит наука вере, не противоречит она Библии, и, в общем-то, это надуманно. Но при этом появились и ученые, которые ставят противную точку зрения, говорят, что наука, если ты ученый, это, то ты рано или поздно придешь к выводу, что, в общем-то, Бог — это выдумка, да, это, знаешь, как цитата знаменитого, да, академика Капицы, да, что нас с церковью разделяет одно только. Вот они верят в то, что значит, Бог придумал человека, а я наоборот. Да? Вот скажи-ка мне, на твой взгляд, противоречит ли наука и вера в Бога? И вот аргументируй.
По-моему, это вообще говорят две разные сущности. Вот даже тот же самый Капица, ну, я бы сказал, ну, как можно рассказать человеку вкус мандарина, который не пробовал его? И как может человек говорить о вере, если он человек неверующий? И это очень трудно. Вот человек, который не столкнулся с Богом, который вот свои глаза не открыл как следует, чтобы увидеть дела Божьи, он Бога не увидит, пока Бог его, может быть, не ткнет как следует носом. И до этого времени он будет атеистом. И 100% населения Земли такими были когда-то. И в самом начале я был атеистом, да, и любой человек, который смотрит на этот мир просто вот и находится в культуре любого, фактически любого народа, он растет атеистом, к сожалению, в настоящее время, до тех пор, пока он не встречается лицом к лицу с Богом. Вот тогда он почувствует вот этот вкус, и он почувствует и скажет, что истинно Бог есть. Нельзя доказать существование Бога, хотя и пытаются, математическим путем, физическим, там, экспериментальным там, каким-нибудь, да, вот, вероятностным подходом. Есть такие, допустим, подходы, когда путем различных формул вычисляют вероятность. Может ли, например, этот мир существовать случайно? Ну, оказывается, что вероятность этого очень-очень мала. Поэтому люди, ученые говорят, что, скорее всего, тогда, может быть, Бог есть. Его не может не быть, точнее, вот так вот. Но вера — это совершенно другое. Вера и наука вот для меня лично — это две параллельные плоскости. Где-то, может быть, они и пересекаются, может быть, не параллельны совсем, где-то у них есть плоскость пересечения, прямое пересечение, но напрямую сравнивать их нельзя.
Ну, смотри, ведь получается, что когда ты занимаешься наукой, ты все равно рано или поздно... Для чего, собственно, наука? Если посмотреть, да, истоки науки, да, и историю науки, да, то, как об этом писали, например, там, греческие философы, да, они говорят о том, что это поиск смысла. Да?
Да.
Ну, по сути,
да.
Это поиск смысла. То есть поиск истины.
Первые ученые — это философы были, а потом монахи, ученые. Оттуда вся наука вышла.
Вот здесь не, как бы, то, что, чем ты занимаешься, не вступает в противоречие с тем, что во что ты веришь?
Нет.
Ни разу?
Ни разу совершенно не вступало. И более того, для меня лично, даже если там каким-то примером приходить, я вижу и знаю конкретно, что современная наука, да и любая на самом деле наука, она сугубо субъективна. Хотя оперируем какими-то там цифрами, объективными, может быть, цифрами, но, тем не менее, вся наука — это интерпретация этих цифр. И в этом есть субъективизм. Одно и то же явление в природе можно трактовать двумя-тремя разными способами. Альтернативная теория, то, что называется, да, побеждает та, которая, ну, лучше сумеет описать, предсказать и так далее. Вот в религии, я бы сказал, что вера и религия все-таки для меня это разные несколько вещи. Вера — это личная вера в Бога, не только в существование Творца, но и доверие Богу. А религия сама по себе, она очень похожа на науку. Она тоже субъективна. Когда человек через себя что-то все вот эти свои знания о Боге, о смысле там, жизни или еще что-то там процеживает, и своя у него интерпретация. Поэтому нередки были вот те же самые религиозные войны, где один думает одно, другое, другое, как в Европе, так и в России, как будем креститься двумя или тремя пальцами, да, это ведь интерпретация, она с верой не связана вообще никак. Это интерпретация религиозных текстов и не более того. И вот в противоречие особое как раз вступают вот эти вот субъективные интерпретации религиозные и субъективные интерпретации научные. Для меня же Бог, он научен. Почему? Потому что я эмпирически путем, опытным, то есть путем, я нашел его в своей жизни. И у нас есть один сотрудник в институте, он часто с православными тоже на такие дискуссионные группы приходит, а сам атеист, но при этом он прямо говорит, я вижу, что верующие люди, они мало чем отличаются от людей ученых. Мы, как эмпирические люди, да, вот эмпирически пытаемся описать законы Вселенной, так и вы также, вы в своем опыте житейском вы сталкиваетесь с духовными явлениями, с Богом, с принципами взаимодействия человека и Бога, и тем самым мы мало отличаемся.
Ну, смотри, в основании научного познания является сомнение. Точно ли это так? А вот действительно ли вот вода, она вот такая, или может ли вода существовать в разных агрегатных состояниях,
грубо говоря? Нет, я бы сказал, что в основании научного знания является любопытство.
А любопытство это что? Ну, смотри, любопытство, да, но и сомнение. То есть ты не будешь, не откроешь ничего, если не будешь сомневаться. То есть если не будешь искать истину.
Да, да, вместе. Потому что все равно любопытство толкает к исследованиям, исследования толкают тебя к интерпретации. Интерпретации могут быть правильные или неправильные. Когда у тебя неправильное, ты, естественно, начинаешь сомневаться и искать тот самый верный путь, как бы правильно описать
вот это все. Ну, смотри, сомнение – это все-таки грех Библии. Как ты примеряешь это в себе? Как ты с этим справляешься?
Грех недоверие Богу, сомнение в Боге – вот это грех уже. А сомнение, правильно там формулу написал, там, или сомнение, правильно ли ты на экзамене ответил или неправильно – это не грех совершенно никакой. Поэтому в этом у меня…
Рационально к Богу кто-нибудь приходит?
Конечно, я почти могу сказать, рационально пришел. Я увидел творение Божье, я подумал, что не может быть, не существовать Бога через отрицание как бы такое. И у меня было вот рационально. Раз, два, три, все.
Ну да, ты такой, видимо, сторонник капофатического богословия, да, Фомы Аквинского, который говорил о том, что о Боге нельзя ничего утверждать, к нему можно, о нем его можно описывать, только отрицая что-то. Бог не это, или Бог не это. Да?
Нет, не совсем. Не. Бог делает и много чего делает. Я вижу в своей жизни это.
Угу. Но смотри, со стороны атеистов часто можно услышать упреки, что, мол, вот церковь всегда боролась с наукой, знанием на протяжении многих веков. Действительно ли это так?
Я повторюсь как раз, что на самом деле борьба шла за интерпретацию, именно религиозная интерпретация, которая держала власть, так скажем, прямо власть, особенно в Европе, ну и в России подобное что-то было. И она держалась за эту власть и, соответственно, не терпела любых противоречий со своим знанием каким-то. А когда выступает человек от науки и говорит что-то другое, то, естественно, здесь недалеко уже до костра, до инквизиции и так далее. Это были механизмы, особенно от католической церкви, для того, чтобы примирить, как бы так, да, вот насильственное примирение науки и религии. На самом деле ни с религией, ни с наукой здесь особой такой связи нет.
Ну да, если вспомнить Иоганна Кеплера, да, который обычно, или Коперника, да, вот систем Коперника, который якобы церковь была против системы Коперника. В общем-то, Коперник, ни Кеплер, ни Коперник никогда не испытывали сильных давлений со стороны церкви. Кеплер так вообще преподавал в папском институте и спокойно себе на деньги католической церкви, рим-католической церкви, выпускал научные книги.
Ну, даже пойдем того, что в средневековье католическая церковь придерживалась языческого, на самом деле, представления, а именно философа Аристотеля, о строении Солнечной системы, где Земля в центре, все вокруг нее крутится и вертится. Поэтому даже католическая церковь не совсем здесь права в этом отношении была.
Здесь интересно еще и то, что, в принципе, научные здания, систематизация знаний и, в принципе, университеты, это, в общем-то, были церковные институты.
Отсюда от монахов, из монастырей пошло основное знание, и оттуда фактически вылились университеты, и многие ученые, они были монахами, да?
Ну да, самые крупные университеты, это были теологические учебные заведения, да, и они формировались так. Можно вспомнить там дело Галилея, но с делом Галилея это отдельная штука, да, там, в общем-то,
все-таки она вертится все равно, да.
Но, знаешь, вот мне кажется, что здесь вокруг очень много мифов и очень много сказок, которые, мне кажется, с советского времени, со времен такой, с моей точки зрения, очень, очень сложной науки и истории, потому что это как раз наука в очень сильных интерпретациях.
Да. Субъективная, очень сильная.
Да, и здесь, ну, кстати, очень интересно было поговорить с историком об истории. Да? Так, у нас есть, кстати, комментарий. Угу. Очень приятный. Кристина Куплевацкая. Здравствуйте, Кристина. Очень приятный гость у вас сегодня. Так мягко, живописно и последовательно говорит, что интересно даже атеисту, мне кажется. Просто как человеческий опыт. Спасибо. Спасибо, Кристина.
Спасибо.
Да, и действительно, это очень интересно. С делом Галилея это вообще отдельная штука. Да, как
да.
Это,
в общем, даже история Инквизиции, она не такая страшная, на самом деле, как я представляю.
Ну да, а Джордано Бруно вообще к науке не имел никакого отношения, вообще верил был язычником по своей сути, будучи, в общем-то, католическим монахом. Но это вот отдельные такие моменты. Знаешь, вот перед передачей перечитал я эссе Альберта Эйнштейна «Наука и религия». Обычно очень любят фразы Эйнштейна про Бога, про веру в Бога, вот дело из него верующего. Он, конечно же, верующим не был, то есть не был христианином, по крайней мере. И вот он в эссе так написал: «В своей борьбе за этическое добро учителя от религии должны иметь мужество отказаться от доктрины Бога как личности. То есть отказаться от этого источника страха и надежды, который в прошлом дал такую всеобъемлющую власть в руки служителей церкви». Как бы ты ответил великому физику сегодня?
Ну, он придерживается обычных самых взглядов, медицинских взглядов. Знаете, некоторые психиатры про верующих людей говорят так, что верующие — это параноики, им кажется, кто-то их любит, кто-то на них смотрит и так далее. И раньше за это даже давали пенсию по инвалидности. Вот у нас пастор церкви Сергей Смагин, он за веру в Бога вот так вот в советское время пострадал. Был награжден таким диагнозом, который потом сняли. Для человека неверующего Бога не существует. Ни как личность, ни как какой-нибудь силы там или еще что-то. Поэтому, не знаю, он как может химик говорить, а обычный человек, не занимающийся химией, может говорить о химических реакциях, да? Ну, никак, естественно, он не специалист в этом. Если человек не испытал, мы уже говорили об этом, да, не имел личного общения с Богом, он не может Бога назвать личностью. Поэтому со своей колокольни он, конечно же, прав. Но он человек другого, можно сказать, Давида, он человек неверующий. Да. Человек, который верующий, он будет всячески противостоять ему в этом мысли.
Здесь, видишь, Эйнштейн обращается к нам и говорит, как бы дискутируя с нами, говорит о том, что вы верите в личность Бога, значит, личность, она по определению субъективна, да, у нее есть эмоциональное проявление, например, там, когда мы читаем в Библии, там, он гневается, да, или он раскаялся Бог, что создал человека, да, и мы вдруг представляем такую, значит, личность, которая подвержена влиянием эмоций. Насколько это вообще правильное понимание Бога с твоей точки зрения?
Правильно, потому что это личность. И личность обладает качествами. Угу. И эти качества, которые у него есть, проявляются в истории всей. И в истории еврейского народа, в истории распространения христианства и так далее. Мы видим и справедливость Бога и так далее, и любовь Бога. Это все нормально. Угу. И я не вижу никаких противоречий здесь.
Вот здесь, видишь, там как раз, насколько я понял, мысль Эйнштейна...
О страхе.
Да, о страхе, что это держится на надежде и страхе, то есть на том, что нестабильно, что мы не видим и не можем пощупать.
Потому что...
Либо нами манипулируют, и нами можно манипулировать, либо надеждой, мол, ну вот ты сделай, и я тебе, значит, уготовлю рай, да? Либо, а если ты не сделаешь, будет тебе ад. Ну, что бы ты ответил?
Просто он жил в такое время, и основная такая точка, даже религиозная точка зрения, люди не изучали Библию, люди не читали Библию, так скажем, да, большинство. И общий такой смысл, который даже распространяли не церковники, а околоцерковные массы, они говорили очень просто, да, будь хорошим, попадешь в рай, будешь плохим, попадешь в ад. Поэтому пугали адом, там, давали пряник в виде рая. Но если человек начинает изучать Писание, он будет видеть гораздо глубже характер Бога, как относится Бог к тому там, или иному состоянию человека, и, соответственно, мы будем поступать так, как учит нас Писание.
Вот скажи-ка мне, а как церковь сегодня относится к вере? Я, опять же, готовясь к
передаче... К вере или к науке?
Ну, вот как наука относится к вере, то как церковь, вернее, относится к науке, наоборот, давай вот так. Угу. Как церковь, если мы говорили о том, что были очень сложные взаимоотношения, да, и в основном у нас
из-за
очень много...
Из-за интерпретации.
Да, из-за интерпретации. Очень сложные отношения церкви, да, официальной, скажем, организованной, религии, как обычно любят говорить атеисты, да, организованной религии к науки, да, мол, там вот зажимали и говорили, что это не так, да, мне кажется, это как раз скорее тогда, когда церковь заходила не на свою зону влияния,
да. Пыталась влиять,
да.
Оказывать влияние. Вот.
Но как сегодня церковь относится к науке, и часто ведь со стороны атеистов говорят, что сейчас вот церковь, они не могут там воевать с наукой, потому что это было бы сразу, она себя бы дискредитировала, поэтому они пытаются с нами помириться, но не выйдет, не дадимся мы. Вот как сегодня церковь относится к науке?
У нас в церкви, по местной церкви, благая весть, относится прекрасно. У нас несколько человек, кандидаты наук. Старший диакон нашей церкви, например, он доктор технических наук, имеет ряд открытий по акустике сделанных, преподает в Бауманке. И видя, сколько человек имеют ученые степени, можно сразу сказать, что церковь прекрасно относится к науке, потому что для церкви важен человек и его вера, доверие, точнее, Богу, и с тем, чтобы жизнь человека, она соответствовала вот этой вере.
Угу. Смотри, как ученый ты часто сталкиваешься со своими коллегами, угу. которые находятся, скажем, по другую сторону баррикад. Часто ли тебе приходится в какие-то вступать диспуты, и какие наиболее острые вопросы вы обсуждаете в таком случае?
Очень мало на самом деле диспутов таких. В ту группу, вот в отдел нестационарной звездной спектроскопии, в которую я пришел, меня приняли таким, какой я есть. Когда идут праздники, знаете, баптисты все не пьющие, точнее, российские баптисты, по крайней мере. И когда какой-то праздник, мне всегда готовят хорошую такую вот коробочку сока. Меня прекрасно понимают, со мной общаются, никогда не наседают по поводу вот этих религиозных каких-то дел. Я понимаю, даже если бывают какие-то разговоры, то они в основном касаются либо человеческой интерпретации, угу. я тогда расскажу, как это понимать именно библейскую интерпретацию, либо это старые еще мысли средневековые бывают.
Например, какие мысли средневековые любят высказывать твои коллеги?
Ну, как, допустим, Бог там как рисует, там на облаках сидит где-то, uh-huh. такой дедушка. Uh-huh. Естественно, Бог не дедушка.
Действительно, ученые еще в каких-то таких мифах существуют.
Не, ну то, что в советское время они приняли, еще это наложило такой uh-huh. отпечаток, да. Они это воспринимают. Вот. Ну, Они видят, так, какой я человек, и относятся ко мне именно по-человечески. Угу.
Ну что ж, по крайней мере, сегодня мы попытались с Юрой поговорить о том, действительно ли противоречит наука и вера в Бога, и действительно ли настолько острый вопрос противоречия стоит сегодня. Да? И,
даже больше, на самом деле, в науке противоречия, да. Потому что много фальсификаций бывает в науке. Ну, деньги сейчас многое что решают, и, к сожалению, бывает так.
Большое спасибо, Юр, что сегодня пришел, да, в эфир.
Спасибо за приглашение.
Да, передачи «Погружение». Конечно же, буду рад тебя видеть снова. И до встречи на Теосе. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.